Продолжаем утренний эфир. В Татарстане несколько сотен тысяч федеральных льготников, которым законодательство предоставляет выбор воспользоваться соцпакетом и получать лекарства бесплатно или же отказаться от него в пользу денежной компенсации. Какой выбор вернее? На этот вопрос отвечали на пресс-конференции в Татаринформе заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Еркаева и главный внештатный специалист-онколог Минздрава Республики Эдуард Нагуманов.
Я хочу сказать о том, что наше государство уделяет большое внимание и придает большое значение обеспечению лекарственными препаратами. Потому что мы понимаем с вами, что важно поставить диагноз, важно назначить лечение, но лекарственная составляющая – это которая позволяет человеку войти в ремиссию или полностью излечиться от заболевания. И вот на протяжении последних нескольких лет в России реализовано очень много программ новых, о которых, может быть, мы еще с вами даже не говорили. Это программа поддержки пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, федеральная программа, те лица, которые перенесли определенные оперативные вмешательства или перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и так далее. Несколько состояний, и даже если они не имеют инвалидности, то право на лекарственное обеспечение у них появилось. На протяжении 2 лет они могут воспользоваться лекарственными препаратами по этой программе. Очень серьезная программа, которая реализована в соответствии с указом президента страны, это обеспечение детей редкими жизнеугрожающими состояниями, орфанными заболеваниями. Круг добра. Вот только в прошлом году мы получили лекарств практически на 2 миллиарда 250 детей по 22 заболеваниям. Согласитесь, это очень впечатляющие цифры. Это и программа поддержки детей, которые имеют заболевания, к сожалению, сахарный диабет. У нас таких почти 1500 детишек, и в счет этой федеральной программы обеспечиваются системами непрерывного мониторирования глюкозы. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы беременные получали также эти системы непрерывного мониторинга глюкозы. В нашей республике РАИСом поддержана программа обеспечения детей-инвалидов, и дополнительные средства выделяются из республиканского бюджета. Одним словом, я хочу сказать, как государство, правительство понимает, насколько важно лекарственное обеспечение. Но сегодня вот в рамках нашего брифинга мы остановимся только на одной теме. Это реализация программы ОНЛС, обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, которая еще в 2005 году возникла. И это единственная из всех программ лекарственного обеспечения, которая реализуется по страховому принципу, которая реализуется через механизм денежной компенсации у тех пациентов, которые выбрали денежную компенсацию взамен натуральных льгот или взамен получения лекарственных препаратов. Как говорил в свое время Ментимер Шарипович Шаймиев о том, что это должен быть осознанный, сознательный выбор каждого пациента, потому что именно от этого выбора зависит его спокойствие, нередко его жизнь и спокойствие и здоровье окружающих, потому что мы понимаем, когда в семье есть пациент с тяжелым заболеванием, то, естественно, все его родственники, все близкие круги даже оказываются вовлечены в решение этих проблем, и поэтому очень важно, вот сегодня в рамках нашей встречи я обращаюсь не только к самим пациентам, которые должны сделать этот выбор. А выбор этот надо сделать до 1 октября. И этот выбор делается на целый год. Тут ничего не изменилось. Денежная компенсация, которую получают наши пациенты, это чуть больше, чем 1200 рублей в месяц. Если все-таки пациентам сделан выбор в пользу лекарственных препаратов, то он имеет право на получение лекарственных препаратов в рамках вот этой программы, независимо от той суммы, которая ему нужна. Некоторые пациенты получают и на несколько миллионов рублей. Но вот что важно, вот этот норматив финансирования, который больше, чуть больше, чем денежная компенсация пациентам, он складывается в копилку. Из федерального бюджета мы получаем ровно столько средств, сколько пациентов осталось в льготе и выбрали именно натуральные льготы получения лекарственных препаратов. Что это значит? Что финансовая устойчивость программы целиком и полностью зависит от выбора наших пациентов. И чем больше пациентов остается в льготе, тем больше возможностей у нас помочь этим пациентам, потому что все это складывается в копилку федерального бюджета, в копилку наших возможностей получения лекарственных препаратов. А эти возможности действительно увеличиваются, потому что с каждым годом появляются на рынке те препараты, которые являются не просто жизнесберегающими, как в случае, скажем, с онкологическими препаратами или с препаратами для лечения сахарного диабета, но эти препараты позволяют существенно улучшить качество жизни. И пациенты просто могут забыть о своем заболевании. Им кажется, что все, ремиссия, если наступила, то можно успокоиться и о лекарствах уже не думать. Но, к сожалению, это далеко не так. Мы с вами это понимаем, что те же, скажем, заболевания, о которых мы сегодня вот уже упомянули, достаточно коварны и имеют свойство, эта ремиссия может не быть, и пациентам требуются уже новые препараты. Но, как правило, эти препараты, так называемые другой линии терапии, после первой линия терапии идет вторая, третья и так далее, они, как правило, являются более дорогостоящими. Иногда эта разница составляет не десятки раз, а даже тысячи и сотни тысяч раз. Препарат, если на первой линии терапии он может стоить 500-600 рублей, и, в общем-то, пациенты, даже если отказавшись от набора социальных услуг в натуральном виде, достаточно легко могут себе позволить их купить, и наступает у них ремиссия, но потом, после того, как эта ремиссия, к сожалению, закончилась, то уже они могут нуждаться в препаратах, которые стоят несколько миллионов в год. И понятно, что вот такие затраты, они непосильны для любой семьи. Люди очень часто оказываются в крайне тяжелой жизненной ситуации, когда препараты нужны, а они отказались от лекарственных препаратов. Вот у меня на памяти очень вот такой диалог, который, по-моему, я уже даже приводила, когда еще была возможность сделать свой выбор только в отделениях пенсионного фонда, придя очно в эти отделения и написав заявление о том или ином своем выборе на следующий год. И вот, разговаривая с одной пациенткой, я говорю, а вот для вас эта сумма принципиальна? Тогда еще была, по-моему, рублей 900 или 1000. Она говорит, ну нет. Я говорю, а тогда вы зачем отказываетесь? Ну вот я там не хочу ходить к врачу в очереди, чтобы выписать этот рецепт. Я лучше буду сама покупать. Я говорю, ну хорошо, а что вам мешает самой покупать, например, если вы этого вот не хотите, каких-то неудобств, и в то же время остаться в соцпакете? Она подумала и говорит, ну а действительно, а ничего мне не мешает. Сумма эта для меня не такая уж и большая. Я ее себе могу позволить. В счет в страховке, по сути дела, в свое здоровье внести. Тогда почему вы это делаете? Она говорит, ну, знаете, вот я как-то даже не подумала об этом, что вот о таком ракурсе. Мне просто пришло в голову, что мне удобнее пойти и купить лекарство, и поэтому я вот делаю такой выбор. И после нашего с ней разговора она действительно от этого отказалась, она сделала свой выбор в пользу лекарств. И мне кажется, что вот такой алгоритм поведения, он ряду наших пациентов может быть свойственен, да, потому что, вот, к сожалению, даже около 37% пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями, отказываются от лекарств в пользу вот этой, ну, совершенно несопоставимой по стоимости лечения, если говорить об онкологических препаратах, суммы. И особенно часто вот о том, что, скажем, родители сделали свой неправильный выбор, говорят их дети, когда понимают, что, не обратив на это внимания своих родителей, перед 1 октября где-то это просто забыли, просто вычеркнули из своей памяти, не захотели об этом думать. Да? Свойство человеческой памяти такое, он просто не хочет думать о том, что ему страшно, поэтому просто хочется напомнить о том, что вот из такой парадигмы, что я все равно покупаю сам, надо ее менять, потому что это очень серьезная тема, которой действительно нужно в любой семье, в любой ситуации всегда быть уверенным, что если пациент выбирает лекарства, и эти лекарства могут быть очень дорогостоящими, мы сможем ему помочь, если он не отказался от набора социальных услуг. Есть вопросы, которые очень часто задают. То есть я привык, там, пациент привык к такой упаковке, к такому производителю, и, а вот я могу пойти в аптеку на свои средства купить именно вот то, что я хочу, а не то, что мне выписывают. Да, такая тема есть, но есть и другое. То, что, например, при наступлении так называемой дефектуры, то есть отсутствия препаратов по тем или иным причинам на фармрынке, все-таки поставщики и государства в первую очередь ориентируются на государственные программы, в частности, вот эту программу, и в первую очередь поставляют препараты именно в этот сектор. И если пациент сохранил свое право на получение набора социальных услуг, то он сможет с большой долей вероятности получать именно там, нежели пойти в аптеку и купить. Поэтому об этом тоже не надо забывать. И вот, возвращаясь к привычке к упаковке, хочу сказать о том, что действительно это практика мировая, когда пациентам выписывают не какое-то конкретное торговое наименование, а препарат выписывается, исходя из содержания действующего вещества, и уже именно этот препарат ему отпускается из аптеки. Сейчас все больше и больше появляется препаратов уже, которые воспроизводятся в нашей стране, причем государство вкладывает очень большие средства в развитие фармацевтической промышленности. Если у кого-то были какие-то сомнения по поводу отечественных препаратов, то сегодня за препараты эти не стыдно. Это препараты, которые производятся в своем подавляющем большинстве по самым современным технологиям и даже в чем-то не уступают даже лучше, чем оригинал, потому что когда-то оригинал начинал выпускаться по еще старой схеме 20, может быть, 30 лет, 10 лет назад, а вот новые заводы строятся, новые технологии внедряются, которые позволяют делать препарат даже более очищенным. И мы с вами понимаем, что в том случае, когда пациент находится в программе, то вот те моменты, о которых вот цена препарата может измениться, такое тоже бывает. Какие-то препараты могут уходить с рынка, а взамен них появляются другие. Это вот как раз те аргументы, которые мы можем привести пользу набора социальных услуг в натуральном виде. Ну, вот это, наверное, я все, что хотела сказать. Мы тут с коллегами. Думаю, что они скажут в своей части какую-то специфику. Это все специалисты очень высокого уровня, наши эксперты, каждый в своих области. Вы тоже сможете им задать вопросы. И самое главное, что я думаю, что они скажут о тех последствиях, которые могут быть для пациентов, когда они не получают препараты или занимаются самолечением, или, может быть, сделали не тот выбор.
Спасибо, Фрида Фатыховна. Да, Эдуард Ильдамович, вот чтобы понять разницу, да, между чем и чем выбирает человек, когда отказывается от соцпакета, сколько на сегодня может стоить лечение пациента вашего профиля?
Ну вот на самом деле тему сегодняшнего брифинга я бы немножко поменял в части названия. Вы смотрите, о проблеме отказа. На самом деле, наверное, это не проблема отказа, а проблема выбора все-таки человеком, да? Между страховкой финансовой и обеспечением лекарственным лечением в период возникновения рецидива, если речь идет об онкологическом заболевании, и попытке сохранить свою жизнь. С этой проблемой выбора сталкивается каждый человек на каждом этапе жизни. Когда он учится в школе, когда он учится в высшем учебном заведении, работает, выполняет или не выполняет требования к себе в части здорового образа жизни, своевременного участия в профилактических программах, своевременного лечения, участия в диспансерном наблюдении и так далее, и так далее. Вот если взять онкологическое заболевание, конечно же, мы понимаем, что это грозное, подчас смертельное заболевание. Для каждого пациента, который с этим сталкивается, по сути, это трагедия. Трагедия не только для него, но и для всей его семьи, для близких, родственников, которые вокруг него находятся. И вот это вот порой легкомысленный отказ или неправильный выбор, по сути, эту трагедию еще возводит совсем на другой уровень. Сразу могу сказать, что на те компенсационные выплаты, которые предполагаются в рамках отказа от набора социальных услуг, ни одного онкологического препарата приобрести невозможно. Стоимость лечения очень дорогая. Да, эти препараты оказывают свое влияние на длительно текущее хроническое онкологическое заболевание, дают свои эффекты. Но онкологическое заболевание тем и опасно, что это заболевание возвращается. И несмотря на то, что онкологи предпринимают усилия и в большинстве своем при ранней диагностике, по завершению лечения мы им ставим третью клиническую группу, то есть, условно говоря, завершившие специализированное лечение, условно здоровые, мы их практически всю жизнь наблюдаем дальше. Первый год раз в 3 месяца, далее раз в полгода, далее раз в год, но тем не менее каждый из наших пациентов ведется до конца. Для чего это нужно? Для того, чтобы своевременно выявить возврат заболевания. В этом и проблема, связанная с онкологическим заболеванием. И как только этот возврат произошел, сразу требуется колоссальное вложение всей системы здравоохранения, в том числе и в части лекарственного лечения, которое наиболее дорогостоящее и отнимает порядка 70% финансирования в части вот лечения онкологического пациента. Поэтому вот, если брать количество стоящих на учете в Республике Татарстан онкологических пациентов, это около 122 тысяч человек. Из них на набор социальных услуг имеют право практически 55 тысяч человек. Из этих 55 тысяч 63% сохранили этот набор. То есть, соответственно, в случае возникновения необходимости они будут получать в том числе лекарственную терапию в рамках федеральной льготы. А вот 37%, как Фарида Фадыховна уже говорила, отказались, сделали неправильный страховой выбор. Сформировалась очередная проблематика у него, у пациента, у родственников и так далее, и так далее. И теперь уже и пациент, и родственники, и врачи думают, чем лечить этого пациента. Эта проблема на самом деле не только на уровне пациента и его семьи, эта проблема на уровне государства возникает. Ведь сразу перераспределить ресурсы – очень сложная задача. Приобрести на человека, на которого не предполагалось найти препараты, тем более дорогостоящие, очень сложная задача. Тем более, что каждый фармпроизводитель, он закладывает в свои планы производство определенного количества лекарств. И не всегда оно бывает рассчитано на тех пациентов, которые рецидивировали, например. И в этом смысле это важный выбор. Важный выбор своей судьбы. И вот из этих 37% каждый третий, он потом приходит к нам в течение года с рецидивом и говорит, что я отказался от соцпакета. Вот что нам делать? Естественно, мы находим те или иные способы. Мучаем Фариду Фатыховну и не только. Откуда нам взять препараты и так далее, и так далее. Родственники мучаются. Многие говорят, что онкологическое заболевание – это судьба. Кто-то говорит – карма. На самом деле судьбу мы формируем сами вот этими неосознанными, неправомерными и неоправданными выборами. Наверное, вот наши все-таки мероприятия какую-то информационную составляющую положительную имеют, потому что, например, если взять выборку по городу Казани, то по городу Казани среди состоящих на учете количество таких пациентов, не отказавшихся, а выбравших набор социальных услуг, растет. Он по республике наибольший, более 72%. Другие регионы, например, районы или, например, Набережные Челны, Альметьевск, там значительно меньше. Есть районы, где количество отказавшихся достигает 50%. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня все совместно постараемся донести эту информацию до наиболее страдающей группы пациентов, их родственников, и любыми способами довести эту информацию для того, чтобы они успели до 1 октября сделать правильный выбор и определить свою судьбу. Спасибо.
Да, конечно.
Немножко. Не хотела эти цифры называть, но все-таки, если 10 лет назад у нас каждый 62-й житель республики страдал онкологическим заболеванием, то сейчас это каждый 33-й. 10 лет назад прошло. Каждый 62-й, сейчас каждый 33-й. Но если вы скажете, что, ну вот видите, как у нас распространяются онкологические заболевания. Нет, это не так. Это тенденция мировая, потому что растет продолжительность жизни. Онкологическая заболеваемость – это все-таки возраст ассоциирован во многом заболеваний. И мы понимаем, что с ростом продолжительности жизни эти цифры онкологической заболеваемости будут расти. Второй фактор, который оказывает влияние очень большое на рост числа тех, кто имеет такой диагноз, это выживаемость. То есть пациенты выявляются новые, а еще и, к счастью, продолжают жить те пациенты, которым был этот диагноз выставлен. Вот только на сегодняшний день у нас есть такой показатель, как 5-летняя выживаемость. 5-летняя выживаемость у нас растет. И растет она у нас вот в прошлом году эта цифра составляла 60,1%. Это хороший показатель по сравнению с теми же какими российскими данными. Это очень неплохой показатель мирового уровня. Поэтому это о чем говорит? О том, что мы сегодня в арсенале врача имеем серьезные препараты, которые не оказывают такого серьезного токсического влияния на организм человека и позволяют ему вот эту пятилетнюю и не только ожидаемую продолжительность жизни иметь. В то же время еще не могу не упомянуть о том, что в рамках диспансеризации, о которой сегодня все говорят, 80% заболеваний онкологических выявляется на первом этапе. А что это такое? Мы уже подробно об этом говорили, что это возможность помочь пациенту более эффективно и, конечно, менее затратно. Поэтому вот это еще один аргумент в пользу участия в диспансеризации. Одним из серьезных направлений диспансеризации является именно онкоскрининг. Кал на скрытую кровь, онкоцитология и рак визуальных локализаций. Все это мы можем на диспансеризации уже обнаружить. Причем эффективно оказывать эту медицинскую помощь.
Ну, для того, чтобы еще одну цифру просто назвать, да, вот буквально за 10-11 лет прирост контингентов со злокачественным образованием в республике только составил 66%. То есть это не только сдвиг, как говорится, в возрастную сторону населения нашей республики, но и говорит о том, что как раз люди живут. 66% – колоссальная цифра, колоссальная цифра. Ни в одной стране мира такими темпами рост контингентов не увеличивается. То есть это на самом деле достижение нашего государства, которое последние десятилетия один за одним вводит в работу национальные проекты, в рамках которых также значимое место занимает программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Естественно, число пациентов выросло, выросла нагрузка на систему здравоохранения, мониторинг за этими пациентами, необходимость лечить и так далее, поэтому каждый ресурс в данной ситуации, он важен, то, каким образом он будет правильно и своевременно использован, для того, чтобы эти граждане и дальше не встречались с рецидивом, возвратами заболеваний и реализовали свою жизнь по полной программе.